Глава 5.
«Ты еще и рисуешь?»
Правая бровь Лены поползла вверх, когда она увидела меня за столом с карандашом и линейкой в руках, сосредоточенно вычерчивающим что-то на листе бумаги. Я отложил карандаш и посмотрел на только что проснувшуюся подругу. Судоплатов дал мне 2 дня отпуска, который удивительным образом совпал с увольнительной, предоставленной сержанту Серовой за успехи в боевой и политической подготовке. За пределы охраняемого периметра мне, правда, выходить запретили. И узнав об этом, Лена тоже предпочла остаться на казарменном положении в моей комнате. «Это не рисунок», — улыбнулся я, глядя на ее удивление. «Возникла одна идейка, и я попытался сделать чертеж. Честно говоря, никогда раньше этим не занимался, поэтому получается с трудом. Вот, нашел в библиотеке руководство по черчению. Осваивать приходится прямо по ходу работы».
«И что это такое?»
Лена выглядела немного разочарованной, и я еще раз улыбнулся, но теперь уже про себя. «Пока только сырые наброски», — ответил я уклончиво. «Сделаю, покажу. Давай я лучше твой портрет нарисую».
«А сможешь?»
Подруга посмотрела на меня с легким недоверием. «В детстве рисовал вроде неплохо», — пожал я плечами.
«Ну, попробуй. Только подожди, я сейчас себя в порядок приведу».
Этот процесс оказался небыстрым и потребовал от Лены посещения ее комнаты, так что у меня образовалось еще почти 40 минут, которые я использовал на борьбу с карандашом и листом бумаги. Хорошо, что мне помогал вычислитель и импланты, иначе изготовление эскизов потребовало бы куда больше времени. Идея американских инженеров мне очень понравилась. Им первым пришло в голову соединить в одном изделии кумулятивный снаряд, безоткатное орудие и ракетный двигатель. Причем сделать этот комплекс компактным и пригодным для использования в бою одним человеком. Другое дело, что, на мой взгляд, они перемудрили со сложностью конструкции. Электрическая система воспламенения реактивного снаряда гранаты, включающая в себя сухие элементы питания, сигнальную лампочку и электропроводку, была в этом оружии совершенно лишней. Нет, американцы, возможно, могли себе это позволить, но мне нужно было по-настоящему массовое противотанковое оружие пехоты, а это означало, что оно должно быть простым, как валенок, и до безобразия дешевым в производстве, но при этом достаточно эффективным в бою. Еще одним недостатком американской разработки, сразу бросившимся мне в глаза, был совершенно недостаточный калибр гранаты. Что такое 60 мм? Лобовую броню местных танков такая штука пробьет только в условиях, близких к идеальным, а таковые в бою почти не встречаются. В общем, прикинув так и эдак, я скормил вычислителю исходные данные и заставил его заниматься оптимизацией американской конструкции. Возиться пришлось изрядно. Искусственный интеллект не человек. На пальцах ему такую задачу не объяснишь. Все, что требует хоть какого-то творческого подхода, будь добр придумывать самостоятельно и формализовывать свои придумки в виде конкретных алгоритмов. А уж вычислитель подберет оптимальные размеры и наилучшие конструкционные материалы. Причем такие, чтобы на заводах, где все это будут изготавливать, народ за головы хвататься не начал. Прежде всего, я выкинул из изделия всю электрику. Гранатомет прекрасно обойдется и классическим ударно-спусковым механизмом с предохранителем. Вторым вопросом стал калибр. Увеличивать диаметр пусковой трубы мне не хотелось. Да и не нужно это. Надкалиберные боеприпасы известны со времен русско-японской войны. Так что довести диаметр гранаты до 100 мм можно достаточно легко. А вот с расчетами угла кумулятивной воронки, толщины ее стенок и прочих параметров конструкции пусть разбирается вычислитель. Он это сделает на несколько порядков лучше меня. Как, впрочем, и с составом взрывчатого вещества, под который будет рассчитываться конструкция гранаты. С помощью различных неочевидных добавок заряд нужно сделать уникальным и трудновоспроизводимым, чтобы тупое копирование гранатомета врагом приводило к существенному ухудшению его характеристик. Немного подумав, я дал искусственному интеллекту некоторую свободу воли в выборе формы пусковой трубы и самой гранаты. Пусть поиграет с формами, отличными от простого цилиндра и конуса. Может, что-то и найдет. При этом оценка времени, необходимого для расчетов, резко скакнула с 12 часов до 3 суток, но я решил, что оно того стоит.
«Ну что, готов, художник?»
— ехидно спросила Лена, выскальзывая из-за приоткрывшейся двери. Я поднял на нее взгляд, и, судя по довольной улыбке подруги, выражение моего лица выдало меня с головой. Лена почти не пользовалась косметикой, но сейчас она слегка отступила от этого правила. Правда, я так и не заметил, где именно она применила те хитрые женские приемчики, которые позволяют из простого красивого лица сделать нечто совершенно неотразимое. Над прической она тоже явно поработала. Хотя для меня осталось загадкой, как в условиях сурового казарменного быта ей все это удалось. Глядя на полученный результат, я подумал, что затраченные на его получение 40 минут срок просто ничтожный. «У меня нет слов», — совершенно искренне заявил я, убирая со стола чертежи и доставая чистый лист бумаги.
«А вот это зря»,
— ответила Лена, продолжая хитро улыбаться.
«Мы, женщины, любим слова, особенно когда они касаются нашей красоты и исходят от сильных и небезразличных нам мужчин. Давай уже начнем. Мне не терпится посмотреть, что у тебя получится».
Лена поставила стул у двери, где в моей комнате было самое свободное и при этом нормально освещенное место. Я опустилась на него, сохраняя на лице легкую улыбку. «Чуть-чуть поверни голову влево и немного наклони. Нет, в другую сторону. Вот так в самый раз». Я внимательно посмотрел на Лену и заставил вычислитель сделать несколько снимков. «Ну что ж, приступим». Скользнув в боевой режим, я доверил имплантам почти всю работу. Сам я рисовать толком не умею, и мои таланты художника ограничиваются обычными детскими рисунками. И уж точно, карандаш и бумагу я впервые взял в руки только здесь, на земле. Весь процесс создания портрета занял минут 20, причем 3/4 работы пришлось на последние 5 минут. Почти все остальное время ушло на адаптацию имплантов к непривычному занятию. Лена все это время неподвижно сидела на стуле, стараясь не менять выражение лица и не шевелиться. Для вида я изредка поглядывал на нее, отвлекаясь от рисования, и, честно говоря, чувствовал себя немного некомфортно, понимая, что в чем-то вновь обманываю близкого мне человека. Впрочем, на подобные неприятные ситуации я уже привык не обращать особого внимания. «Готово», — сказал я и даже не успел взять в руки лист с рисунком, как Лена уже оказалась у стола и горячо задышала мне в ухо, встав сзади и внимательно разглядывая свой портрет.
«Ну ты даешь, Нагулин. Слушай, а есть что-то в этой жизни, чего ты не умеешь?»
«Конечно. Я не умею писать стихи и сочинять музыку. Пою песни голосом мартовского кота, ничего не понимаю в целой куче гуманитарных наук, и вообще я человек с военно-техническим уклоном. Эдакий продвинутый солдафон, интересующийся в основном разным стреляющим железом и умеющий с ним неплохо обращаться».
«Не прибедняйся, солдафон. Так нарисовать портрет?»
Лена замолчала, продолжая рассматривать рисунок.
«Знаешь, я не могу отделаться от ощущения, что смотрю сейчас не на картину, а на фотографию. Все передано с такой невероятной точностью».
«Все верно, Лена. Я ведь не художник. Твердая рука, фотографическая память, натренированный с детства глазомер, и все. Настоящий художник изобразил бы тебя иначе. Сходство было бы чуть меньше, хотя узнаваемость никуда бы не делась. Но на его картину можно было бы смотреть часами, как на произведение искусства. А я нарисовал то, что видел, в точности и со всеми мельчайшими деталями. Но, ты знаешь, мне кажется, что и так неплохо получилось. Уж очень хорош оригинал».
«Ну вот»,
— усмехнулась Лена, отбирая у меня портрет.
«А говоришь, нет слов. Все ты можешь, когда захочешь».
Специальный представитель президента США в Великобритании Уильям Гарриман с подчеркнутым вниманием выслушал очередной вопрос высокопоставленного собеседника, слегка задумался и ответил, тщательно подбирая слова. «Господин премьер-министр, вы, несомненно, в курсе, что в Соединенных Штатах очень сильны изоляционистские настроения. Заверяю вас, что господин президент эту точку зрения не разделяет и считает, что Гитлера необходимо остановить, задействовав для этого все силы и средства наших государств. Тем не менее, немедленное вступление Соединенных Штатов в войну в данный момент невозможно по упомянутым выше причинам». «Я понимаю, господина президента», — кивнул Черчилль. «Идти против большинства в Сенате действительно непросто. Однако в августе на конференции в Аргентине господин Рузвельт дал мне понять, что приложит все усилия к изменению внутриполитической ситуации в стране. Я не жду мгновенного результата этих усилий, но надеюсь на увеличение объема военных поставок из США в Великобританию. В настоящее время уровень производства танков, самолетов и другой боевой техники в Соединенных Штатах не позволяет увеличить размер нашей помощи Великобритании без урезания поставок русским, напомнил Гарриман. Сейчас в Москве как раз идут переговоры об объеме нашей помощи Советскому Союзу, который, как вы помните, связывает на Восточном фронте почти три четверти наиболее боеспособных соединений вермахта. Черчилль пристально посмотрел в глаза спецпредставителя США и усмехнулся уголком губ. «Господин Гарриман, я еще раз хотел бы напомнить вам выводы, которым мы с господином президентом пришли на конференции в Арджентии. Уже в августе нам было ясно, что Советский Союз долго не продержится, а теперь это стало еще очевидней. Катастрофические поражения начального периода войны подорвали силы русских, и сейчас деградация их армии только усиливается. Несколько дней назад окончательно разгромлен их Юго-Западный фронт. Катастрофа под Киевом открыла Гитлеру путь на Москву. Есть ли смысл помогать Советам, если их столица падет максимум через пару месяцев?
Наша разведка оценивает положение на Восточном фронте не столь пессимистично, господин премьер-министр, осторожно возразил Гарриман.
Осенью русские продемонстрировали свою способность к сопротивлению. Можно вспомнить хотя бы контрнаступление двух их армий под Ельней. Да и победа под Киевом стоила немцам гибели Гудериана и весьма ощутимых потерь в живой силе и технике. «Все это так», — согласился Черчилль. «Но, боюсь, ваша разведка еще не в курсе последних изменений в Северной Африке. Возросшее сопротивление русских, собравших свои последние силы для предотвращения окончательного обвала фронта, спровоцировало Гитлера на принятие радикальных мер, которых от него никто не ожидал. Немецкий африканский корпус убыл во Францию вместе со всеми своими танками. Его сменили пехотные дивизии, и это открывает перед нами большие перспективы. Но я сейчас не об этом. Буквально на днях я получил достоверные данные о том, куда именно направляются танковые дивизии генерала Роммеля, пополненные новыми машинами с заводов Рейха. Они едут в группы армий «Центр», чтобы усилить ее перед решающим броском на Москву.
Уильям Гарриман с ответом не торопился. Информация о переброске немцами на Восточный фронт дополнительных сил действительно оказалась для него неожиданной. Не дождавшись возражений, Черчилль продолжил.
«Господин Гарриман, я бы хотел, чтобы вы передали президенту Соединенных Штатов мои опасения по поводу судьбы тех танков, самолетов, автомобилей и военных материалов, которые он собирается поставить в ближайшие месяцы в Советский Союз. Если немцы вновь обрушат русский фронт, а я не сомневаюсь, что так и будет, вся эта техника может в скором будущем стать трофеями Гитлера. И тогда мы проиграем дважды. Потеряем то, что могли бы использовать в той же Африке, и усилим врага за наш собственный счет».
Гарриман задумался. В словах Черчилля, несомненно, имелось рациональное зерно, но решать такие вопросы самостоятельно спецпредставитель президента США уполномочен не был. «Господин премьер-министр», — официальным тоном произнес Гарриман, «я немедленно передам содержание нашего разговора в Вашингтон. Уверен, ответ президента США по столь важному вопросу последует в максимально сжатые сроки».
В конце первой декады октября выпал первый снег, но это был только предвестник зимы. Тонкое белое покрывало быстро растаяло, и из низких туч полились непрерывные дожди. Дороги, как по заказу, раскисли именно в тот момент, когда изготовившиеся к броску на Москву танковые группы вермахта перешли в наступление. Однако быстро стало понятно, что распутица мешает далеко не только противнику. Технически немцы оказались лучше подготовлены к преодолению непролазной грязи. Многочисленные полугусеничные тягачи, входившие в состав моторизованных частей, помогали им вытаскивать застрявшую технику и буксировать тяжелые орудия. Что касается советской стороны, то ей распутица мешала оперативно реагировать на угрозы и перебрасывать войска к местам немецких прорывов. В итоге ситуация сложилась в пользу вермахта, что в немалой степени определялось беспрецедентной концентрацией сил на главных направлениях. Немецкое наступление началось с удара 2-й танковой группы, которой раньше командовал Гудериан.
Стремясь отомстить за гибель командира, немцы шли в бой с удвоенной силой и быстро продвигались южнее Брянска в направлении на Орел. Одновременно севернее Брянска советскую оборону прорвали пехотные дивизии вермахта. Командующий Брянским фронтом генерал Еременко не смог правильно определить ни направление, ни силу главных ударов противника. Наиболее боеспособные соединения он держал в районе Брянска для отражения фронтальной атаки на город. Однако немцы не стали штурмовать Брянск в лоб и, взяв Орел, повернули на север и ударили по городу с тыла. С падением Брянска замкнулось кольцо вокруг трех советских армий, а во фронте в очередной раз образовалась огромная дыра, открыв немцам дорогу на Тулу и далее на Москву. Не лучше обстояли дела в районе Вязьмы. Здесь в наступление перешли 3-я и 4-я танковые группы противника. Советское командование полагало, что главный удар немцы нанесут вдоль Минского шоссе, что с учетом вошедшей в полную силу распутицы выглядело вполне логично. Но немецкая разведка обнаружила, что на этом направлении их наступающие войска ждет очень плотная эшелонированная оборона, насыщенная орудиями и долговременными укреплениями. В результате противник ударил севернее и южнее шоссе, не считаясь с трудностями движения по пересеченной местности, и это решение принесло немцам успех. Сотни танков с крестами на башнях при поддержке артиллерии и моторизованной пехоты двумя группами рванулись вперед по сходящимся направлениям, обойдя главные силы Западного и Резервного фронтов, и 25 октября замкнули кольцо окружения в районе Вязьмы. В котел попали 4 советские армии, и теперь между авангардами немецких танковых дивизий и Москвой оставались только разрозненные части НКВД и Можайская линия обороны, еще не занятые советскими войсками. Я внимательно наблюдал за разворачивающейся трагедией и ничего не мог сделать. Личным приказом Берии мне было запрещено пересекать линию фронта. Похоже, нарком внутренних дел боялся моего попадания в руки противника больше немецких тыловых клиньев и поддерживавшего их 2-го воздушного флота Люфтваффе. «Это что?» Судоплатов с недоверием посмотрел на стопку листов с эскизами, лежавшую перед ним на столе. «Динамо-реактивный ручной гранатомет. Предназначен для уничтожения живой силы и техники противника, включая танки». «Старший лейтенант, вы все время забываете, чем мы с вами здесь занимаемся. Я не член комиссии по вооружению РККА, не сотрудник артиллерийского управления, я диверсант. Зачем вы мне это принесли?» «Насколько я знаю, существует установленный порядок инициативной разработки новых видов оружия. Оформляйте заявку и подавайте в соответствующую комиссию. Если нужна рекомендация, я подпишу». «Это долго», — я отрицательно качнул головой. «После стольких поражений и потерь у РККА имеет место катастрофическая нехватка противотанковой артиллерии. Быстро ее восполнить наша промышленность не в состоянии, особенно в условиях эвакуации военных заводов, а моя разработка позволит в короткие сроки насытить войска дешевым и эффективным средством борьбы с вражеской бронетехникой». «Не буду спорить, я не конструктор-оружейник». Судоплатов слегка отодвинул от себя стопку эскизов. «Но при чем здесь НКВД? Чем еще я могу помочь, кроме рекомендательного письма?» «Я уверен, что у наркомата внутренних дел есть свои собственные оружейные мастерские, причем очень неплохо оснащенные. Было бы странно, если бы дело обстояло иначе. Ручной гранатомет с прицельной дальностью 300 метров может использоваться не только пехотой. Это просто идеальное оружие для диверсантов и партизан. Обстрелять колонну противника или железнодорожный состав, уничтожить высокопоставленного вражеского офицера, передвигающегося под сильной охраной в бронированной машине, организовать нападение — достаточно», — кивнул Судоплатов. «Я понял ход ваших мыслей. Вы хотите использовать наши возможности для создания нескольких экземпляров нового оружия и проведения полигонных испытаний, а потом предоставить в комиссию по вооружению не просто чертеж, а готовый образец». «Все верно, товарищ старший майор госбезопасности. Только полигонными испытаниями я бы ограничиваться не стал. Это ведь будет разработка НКВД, так что полевые испытания в боевых условиях мы можем организовать и сами». Судоплатов задумался. Его сомнения были мне вполне понятны. В качестве конструктора-оружейника я никогда раньше выступать не пытался, и принесенные мной эскизы могли оказаться одним из многих утопических проектов, которыми народные изобретатели в избытке заливали комиссию по вооружению. С другой стороны, старший майор вроде как не имел оснований сомневаться в серьезности моих слов. Я пока ни разу не бросал их на ветер. «Сколько времени вам потребуется, чтобы изготовить один прототип гранатомета?»
Мой непосредственный начальник, видимо, принял на себя какое-то решение.
«Это зависит от ресурсов, которые наркомат сможет мне выделить. Нужно 2-3 грамотных инженера, соответствующий станочный парк и квалифицированные рабочие. При их наличии опытный образец будет готов через неделю».
«Вы не переоцениваете свои возможности?
Вы ведь раньше никогда не занимались разработкой оружия. Если я сам буду участвовать в изготовлении прототипа, мы уложимся в указанные сроки».
«Ну вот что, старший лейтенант».
Судоплатов поднялся, аккуратно сложил эскизы в стопку и убрал их в портфель. «Я покажу эти чертежи нашим специалистам. Сопроводительную записку к документам вы приложили, так что, думаю, они разберутся. Если все действительно так, как вы говорите, я отдам соответствующее распоряжение. Такое оружие в нашем деле действительно может оказаться полезным».
Как бы хорошо ни были подготовлены немецкие моторизованные соединения, русская распутица все же изрядно тормозила их продвижение. Плохая погода сильно ограничивала применение авиации, и окруженные под Брянском и Вязьмой советские армии получили небольшую передышку. Сдаваться они не собирались и регулярно предпринимали попытки прорыва на восток и даже на юг. Оставить у себя в тылу столь значительные силы РККА немцы не могли, и им приходилось удерживать периметр котлов, используя для этого свои лучшие части, которые в иных обстоятельствах можно было бы сосредоточить для дальнейшего наступления на Москву. Не предусмотренные никакими планами дополнительные 2 недели, потерянные вермахтом под Киевом, внесли в действие немцев серьезные коррективы. Гитлер и его генералы понимали, что до наступления холодов, которые заставят землю замерзнуть и сделают русские дороги более проходимыми, о быстром броске на Москву думать будет сложно. Тем не менее, наличие в резерве группы армий «Центр», только что прибывшей из Африки танковой группы «Роммеля», давало немецкому командованию дополнительные возможности. На самом деле, на полноценную танковую группу войска «Роммеля» не тянули. Скорее, это был усиленный танковый корпус. Но в условиях, сложившихся на московском направлении, почти 4 сотни танков, поддержанных моторизованными войсками и пехотными дивизиями, могли сыграть решающую роль. Можайскую линию обороны в 100 с небольшим километров от Москвы спешно занимали курсанты столичных военных училищ и вновь сформированные дивизии. Этим войскам в ближайшее время предстояло вступить в бой с передовыми частями вермахта, которые немецкое командование смогло выделить для продолжения наступления на Москву. Тем не менее, вынужденная пауза в немецком наступлении, возникшая из-за распутицы и сопротивления войск, окруженных под Брянском и Вязьмой, дала советскому командованию столь необходимое время. Под Москву перебрасывались части с других участков фронта, а из тыла прибывали вновь сформированные стрелковые дивизии и танковые бригады. Немалую роль сыграли и 100 тысяч бойцов и командиров, сумевших вырваться из киевского котла и полных решимости поквитаться с врагом за ужас окружения и почти потерянную надежду на спасение. Сведенные в 10 полнокровных дивизий, они представляли собой реальную силу, значительно укрепившую советскую оборону на пути к столице. Спутники подсказывали мне, что до холодов осталось меньше 2 недель, и было совершенно ясно, что как только ударят морозы, сражение за Москву вступит в решающую фазу. Из Москвы мы выезжали по бывшему Владимирскому тракту, а ныне шоссе энтузиастов. Нашей целью был закрытый полигон под Балашихой, где планировалось провести испытание первого опытного образца динамореактивного гранатомета. Москва менялась буквально на глазах, превращаясь в угрюмый прифронтовой город. На улицах возводились баррикады и противотанковые заграждения. Низко над крышами нависали серые туши аэростатов. Дома смотрели на улицы заклеенными крест-накрест окнами. Мы ехали на восток, и наш путь совпадал с направлением потока людей, стремившихся покинуть столицу и эвакуироваться куда-нибудь в более безопасное место. Не могу сказать, что этот исход выглядел как паническое бегство. Тем не менее, довольно плотный поток машин, забитых гражданскими
и груженных мебелью, какими-то матрасами и прочим домашним скарбом, производил гнетущее впечатление. Многие шли пешком, и я не понимал, на что эти люди рассчитывают, но на усталых лицах москвичей отражалась решимость, и было понятно, что никакие аргументы на них сейчас не подействуют. Нашей небольшой колонне приходилось продираться через это печальное шествие, но люди узнавали машины НКВД и предпочитали уступать дорогу. Впереди двигался грузовик со взводом охраны, в середине ехала М-ка Судоплатова, в которой находились мы со старшим майором, а за нами двигался небольшой автобус с разнообразным оборудованием и тремя техниками во главе с капитаном Хватовым, одним из самых толковых инженеров-оружейников Наркомата внутренних дел. Судоплатов молча смотрел в окно, и на его лице застыло мрачное выражение. В отличие от меня, он ежедневно бывал в городе, и, по идее, это зрелище не было для него чем-то новым, но, видимо, привыкнуть к такому даже опытному диверсанту оказалось непросто. «Не верят, что наша армия удержит город», — негромко произнес старший майор и неожиданно продолжил. «Я их не осуждаю. После стольких громких слов до войны, а потом стольких чудовищных поражений, я бы, наверное, тоже не поверил». «На самом деле, в общей массе москвичей их не так много», — ответил я нейтральным тоном. «А город мы удержим. Не хватит немцам сил взять его. Ну, может, ворвутся в одном-двух местах на окраины, да и то вряд ли». «Вы так думаете, старший лейтенант?» Судоплатов отвел взгляд от вереницы беженцев и коротко взглянул на меня. «Уверен», — позволил я себе легкую улыбку. «Все наши жертвы принесены не напрасно. У врага остались ресурсы на один мощный удар, а этого мало, чтобы взять штурмом столицу Советского Союза». «Мне бы ваша уверенность». Мы, наконец, выехали из Москвы и спустя минут 30 свернули с шоссе на дорогу, ведущую к полигону. Нам оставалось ехать еще километров 10, когда резкий зуд за ухом оповестил меня о приближающейся опасности. Вычислитель предупредил меня слишком поздно. Враги были одеты в советскую форму, и определить в них противника искусственный интеллект смог только, когда их действия стали откровенно враждебными по отношению к нашей колонне. Я нырнул в боевой режим, и впереди на дороге сразу же подсветился оранжевым цветом управляемый фугас. К сожалению, он был уже очень близко.
«Стой, впереди засада!»
— выкрикнул я, вглядываясь в мельтешение человеческих фигурок в ближайшем перелеске.
«Егорыч, сигналь остановку!»
— мгновенно сориентировался Судоплатов. Водитель М-ки резко дал по тормозам, одновременно с сигналами клаксона приказывая грузовику и автобусу остановиться. К сожалению, приказ запоздал, да и водитель грузовика среагировал на него не сразу. Увидев, что колонна резко тормозит, противник привел фугас в действие. Впереди, перед самым капотом грузовика, вырос огромный столб огня, смешанного с выброшенным грунтом. Взрывчатки диверсанта не пожалели. Полуторку отбросило назад и перевернуло. Возможно, кто-то из бойцов взвода охраны и уцелел, но вряд ли они сейчас были способны вступить в бой. С опушки леса ударил пулемет, и его тут же поддержал еще один, с другой стороны дороги. Очереди скрестились на грузовике. Видимо, эту цель диверсанты считали наиболее опасной. Судоплатов выкатился из машины одним слитным движением. Я даже не успел заметить, когда он открыл дверь. Я тоже не стал дожидаться, когда пулеметчики противника перенесут огонь на М-ку, и выпрыгнул из автомобиля в другую сторону, мгновенно скрывшись в неглубокой канаве. Мое укрытие находилось в метрах в 150 от вражеского пулемета. Достать противника из нагана не стоило и пытаться. Только позицию свою обозначу, а другого оружия у меня не было. Следующей целью нападавших стала М-ка. Пули застучали по машине, выбивая стекла, дырявя корпус. С громким шипением сдулась покрышка, и автомобиль осел, перекосившись на один бок. С нашей стороны я выстрелов не слышал. Кто-то с шумом сполз в канаву рядом со мной. Я обернулся и увидел капитана Хватова. Глаза у него были совершенно дикие, а в руке он сжимал здоровенный кофр.
«Товарищ Нагулин», — прошипел капитан, — «это немецкие диверсанты. Нужно спасать экспериментальный образец».
«Как ты его спасешь, капитан?» Я постарался ответить спокойно. «Только высунься из канавы, сразу срежут». На дороге полыхнуло пламя, загорелся бензин, вытекший из пробитого бака М-ки.
«Значит, нужно его уничтожить. Нельзя, чтобы прототип достался врагу».
Хватов начал суетливо возиться с застежками кофра. Ситуация ухудшалась с каждой секундой. Под прикрытием пулеметов к дороге с разных сторон начали выдвигаться стрелки с автоматическим оружием, нашими ППШ. Было их немного, по 5 человек с каждой стороны, но при текущем раскладе нам могло хватить и этого, особенно если у них есть гранаты. А они у них есть, кто бы сомневался. «Дай сюда». Я вырвал из рук Хватова кофр и быстро откинул крышку. «Осколочный заряжай!» Для испытаний гранатомета мы успели изготовить только 4 выстрела. 2 осколочных и 2 кумулятивных. Ни я, ни тем более Хватов из этого оружия никогда не стреляли, да и в деле оно проверено еще не было. Но в ситуации кошки, загнанной в угол, остается кусаться и царапаться всем, что есть в наличии. Пока капитан возился с гранатометом, я переполз метров на 20 вдоль канавы, оценил ситуацию взглядом с орбиты и быстро высунулся над невысоким земляным отвалом. 3 выстрела из нагана почти слились в один. До противника было еще далеко, да и не надеялся я ни в кого попасть. Все 3 пули прошли мимо, но пулеметчик засек мою позицию и начал бить по ней с удвоенной силой. Под аккомпанемент посвистывания и вязких шлепков пуль, входящих в землю, я вернулся к Хватову и отобрал у него уже заряженный гранатомет. Не останавливаясь, я пополз дальше, стремясь уйти еще на 10 метров от засвеченной позиции. Главная проблема состояла в том, что для прицельного выстрела из гранатомета мне требовалось высунуться из укрытия гораздо сильнее, чем при стрельбе из нагана. Даже используя взгляд с орбиты, я никак не мог выбрать подходящий момент, чтобы иметь внятные шансы не только выстрелить, но и успеть укрыться до того, как меня нашпигуют пулями. От второго пулеметчика меня прикрывала горящая М-ка, но мне бы вполне хватило и того, который засел с моей стороны дороги. Граната, к сожалению, долетает до цели не мгновенно. Словно поняв мои затруднения, мне на выручку пришел капитан Хватов. Честно говоря, я от него такой прыти не ожидал, но инженер меня приятно удивил. Пока я менял позицию, он тоже отполз метров на 5 в сторону и, чуть приподнявшись над краем канавы, открыл огонь из револьвера. Упускать такой шанс я не имел никакого права. Боевой режим имплантов позволил мне почти мгновенно приподняться и занять исходную позицию для стрельбы. Первым меня заметил не пулеметчик, занятый Хватовым, а один из стрелков с ППШ, но реагировал он слишком медленно, и я его просто проигнорировал. Освобожденный спусковым крючком боек бьет по капсюле-воспламенителю, вспыхивает порох в стартовом заряде, гранату выбрасывает из спусковой трубы, одновременно поджигая пороховой замедлитель ракетного двигателя. Назад, прямо в горящую М-ку, бьет мощная реактивная струя из сопла пусковой трубы, срывая распахнутую дверь и зашвыривая ее куда-то в противоположный кювет. Включается собственный двигатель гранаты, и одновременно раскрываются перья стабилизатора. Огненным росчерком осколочный боеприпас уходит к цели. Я это вижу уже только в режиме дополненной реальности, лежа пластом в грязи на дне канавы. Не слишком громкий на таком расстоянии хлопок гранаты. Пулемет с нашей стороны дороги молчит. Слышен только треск очередей ППШ. Перевожу взгляд на Хватова. Капитан мертв. Пуля попала в голову, не оставив инженеру никаких шансов. Я подхватываю выпавший из его руки револьвер, заряжаю оба нагана, бросаю короткий взгляд на поле перед шоссе и резко приподнимаюсь над краем канавы. 5 врагов примерно в 70 метрах от меня. Мои руки действуют сами, практически в автоматическом режиме. У нагана на этом расстоянии рассеивание такое, что даже при идеальном наведении в цель попадает только каждая вторая пуля. Но пуль у меня 14, а противников 5. Арифметика работает на старшего лейтенанта Нагулина. Убиты не все, кто-то только ранен, но с этой стороны дороги боеспособных врагов больше нет. Зато на противоположной стороне дела совсем плохи. Противник подобрался слишком близко. Судоплатов жив, как жив один из техников, успевших найти укрытие до того, как вражеские пулеметчики перенесли огонь на автобус. Но сделать они ничего не могут. Пулемет прижимает их к земле, не давая высунуться. Вторая и последняя осколочная граната с характерным щелчком фиксируется в пусковой трубе гранатомета. Меня от врагов отделяет изрешеченный автобус и горящая М-ка. Прикрываясь дымом и остовом автомобиля, я выползаю на дорогу и пристраиваюсь за спущенным колесом. Противник меня не видит. Я бы тоже не различил его сквозь дым, но спутникам дым не мешает. Выстрел! Граната уходит к цели. Спасибо тебе, инженер Хватов. Ты и твои люди хорошо подготовили оружие к испытаниям. Хлопок! Дымное облачко и последний вражеский пулемет замолкает. Судоплатов мгновенно реагирует на изменения обстановки. Со стороны его позиции слышатся выстрелы из нагана. Через пару секунд к нему присоединяется выживший техник. Осколочных гранат у меня больше нет, и я заряжаю кумулятивный боеприпас. Противники залегли, но продолжают ползти вперед. Все-таки два нагана против пяти ППШ не пляшут. План диверсантов понятен. Приблизиться на бросок гранаты и уничтожить засевших в канаве стрелков. Выстрел! Кумулятивная граната дает мало осколков, но при прямом попадании они и не нужны. Врагов остается четверо. То, как умер их товарищ, остальным диверсантам явно не по вкусу. Огрызаясь короткими очередями, стрелки противника быстро отходят к лесу. Я трачу на них все оставшиеся патроны, но, похоже, без всякого толку, зато не даю им расслабиться. В наступившей тишине стал отчетливо слышен звук моторов. Со стороны полигона к нам приближалась колонна грузовиков. Судоплатов, заляпанный грязью с ног до головы, показался на противоположной стороне дороги. Рядом с ним пытался отряхнуть с мокрой формы липкие комья уцелевший техник. Впрочем, я явно выглядел не лучше. Взгляд старшего майора остановился на гранатомете, который я все еще держал в правой руке. «Думаю, боевые испытания прототипа можно считать успешными», — мрачно произнес Судоплатов, оглядывая лежащий на боку грузовик, горящую «М-ку», изрешеченный пулями автобус и тела убитых бойцов охраны. «Меня вот что беспокоит, старший лейтенант. В наркомате, похоже, завелась крыса. Это нападение не могло быть случайным. Если кто-то из раненых диверсантов выживет, мы их допросим. Но я уверен, что это не немцы, а предатели из наших. Кто-то слил им информацию о маршруте колонны и цели поездки. Засада была тщательно подготовлена, а нападение спланировано заранее. И ведь у них почти получилось». «Да, почти», — кивнул я, соглашаясь со старшим майором. «Нас всех, кто выжил, спас капитан Хватов. Это именно он принес мне гранатомет, а потом ценой своей жизни отвлек вражеского пулеметчика, дав мне возможность сделать первым самый важный выстрел».